Мы будем говорить несколько воскресений о Духе Святом. Это наша обязанность, это частично моя вина, что личности Духа Святого уделяется крайне малая роль или внимание о том, кем он является и что он делает. Вот то, что мы видели сегодня, представление наших друзей, это его работа. То, что в наших сердцах есть любовь к Иисусу Христу, это работа Духа Святого. То, что у нас есть тяготение к Священному Писанию, понимание Священного Писания, способность исполнять его в той или иной степени, это роль Духа Святого. Это потрясающая личность, друзья. Он не должен быть на задворках нашего сознания. Он не должен быть где-то в таком, знаете, в отдаленном понимании того, что он ниже, чем отец или чем сын. Он просто где-то на побегушках что-то, какие-то незначительные вещи исполняет. С момента его пришествия Дух Святой занимает доминирующую роль среди Троицы. Он ведет людей к поклонению. Он ведет людей к прославлению Иисуса Христа, Он возрождает людей. Это дух утешения, это дух наставления, дух истины, дух праведности, дух жизни, дух святости, в конце концов. Вот самый основной титул его – делать людей святыми людьми. Мы знаем, что Троица, Отец и Сын и Святой Дух – это Святой Бог. Но роль Святого Духа – освящать людей. Вот его главная функция. Главный стих – который прозвучит в начале собрания, это будет тематическая проповедь, не текстуальная, не связана на одном отрывке, но как вступление. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 1 часть 3 стиха. Одна фраза, я хочу, чтобы вы ее запомнили, я хочу, чтобы, по крайней мере, она была глубоко засверлена в ваше сознание, глубоко проникла в ваше сердце, и вы могли время от времени вспоминать этот стих. И все, что связано с этим стихом. Вот что Павел пишет и наставляет церковь, когда говорит, что воля Божья есть освящение ваше. Я хочу вот на что обратить внимание, прежде чем мы будем размышлять об освящающей роли Духа Святого в жизни верующих людей. Многие люди ищут волю Бога там, где по определению Бог не приоткрывает. И можно так всю жизнь потратить на то, кто будет спутником моей жизни, если человек молодой и ищет волю Бога в том, на ком ему жениться или выйти замуж. Молодежь может также думать об образовании, о каком-то статусе, положении, о хорошей жизни, достаточной с точки зрения социального какого-то уровня. Неплохо задавать эти вопросы. Но проблема в том, что мы можем ломиться в закрытую дверь. И потом ощущать вот какое-то молчание со стороны Бога. Все, что делает Бог, Он желает, чтобы мы Его глазами посмотрели, с чего Он начинает формирование человеческой личности. Павел, когда писал это послание, и многие подобные послания, мы должны учитывать исторический контекст. Люди находились в таком состоянии, когда они только-только их Бог выковырял из самого глубокого язычества. Даже та философская школа и мысль Греции, которая влияла, допустим, на коринфян или на римлян, или на каких-то других верующих, она не давала им преимущества ни перед евреями, ни перед какими-то другими, скажем, необразованными людьми. Вот они попадают в мир Царствия Божия, в мир Церкви, в мир Божьих стандартов. Смотрите, мир, который абсолютно отличается от привычного мира, в котором мы с вами жили. И вот самые первые уроки, которые Павел начинает преподавать спасенным людям. Воля Божья есть освящение ваше. Может быть, прозвучит резко, но это честно. Друзья, Богу абсолютно все равно. Я это уже как-то говорил. Сколько вам лет и кто вы такой на самом деле? Богу все равно, как относятся к вам люди. Если у вас какой-то проездной билет, который помогает вам входить в любые сферы и доступ иметь в любые органы власти, отдают ли вам честь, когда с вами встречаются, целуют вам руку, обнимают ли вас, берут ли у вас автограф, или наоборот, никто на вас вообще внимания не обращает, и вам кажется, что вы самый забытый, заброшенный в мире человек. Есть ли у вас высокое образование, крепки ли вы силой, кристальный у вас ум, память, все эти достоинства, если у вас есть, то это аплодисменты со стороны мира, но не со стороны Бога. Бог, когда встречается с человеком, Он начинает работать с внутренним его миром, с его характером, с личностью, которая сокрыта в его теле. И вот нам нужно это понимать. Если мы этих самых простых истин не сможем понять, то само осознание присутствия в церкви, сам аспект вот той истины, что мне делать, кем мне быть, зачем я здесь, почему меня Бог спас и привел в церковь, будет очень слабо прослеживаться. И я вот делаю такую взаимосвязь, это причина, следствие, это унылый дух христианской жизни, это обреченное на какое-то несчастье лица, не понимающее, что здесь происходит. Может быть, стремящееся к чему-то, но не способное чего-то достигнуть. То, что хочется сказать, это нам нужно подчиниться Его условиям. И говоря о Духе Святом, самое первое, с чем мы сталкиваемся, если вы помните первые дни, недели вашего обращения, так это вот Его работа, моментальная работа по освящению. Я приведу аналогию, прежде чем мы будем другие тексты рассматривать. Мы в прошлый раз говорили с вами о возрождающей силе Духа Святого, о славе Его действия в мертвых и холодных сердцах грешников. То есть мы говорили о том, что для нас неестественно вот просто взять, захотеть и уверовать в Бога. Если с вами это произошло, то Писание очень четко и ясно говорит, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Отец использует власть и силу Святого Духа, и каким-то таинственным образом он начинает привлекать человека ко Христу. Это тайный процесс для нас, но он очевидный в результате изменения внутреннего мира человеческого сердца. То, что Писание говорит о человеке, называет его прямо и конкретно, это духовный труп или личность, в котором нет жизни Бога. Вот если у вас хорошо развито воображение, то развейте эту мысль, как выглядит труп и что с трупом связано. Это непривлекательное, да, вот какой-то объект. По многим причинам. Главная причина, там нет жизни. И Писание говорит, вас, мертвых. Друзья, я хочу снова и снова акцентировать именно на благодати Бога. Чтобы Ему была слава и честь. Чтобы мы не превозносили себя и не умаляли Его славу. Бог никогда не сотрудничает с человеком в вопросе спасения. Писание ясно говорит, что внутри нас нет Божьей жизни. И естественно, у нас нет потребности поднять руку и сказать, я хочу жить. Это делает Бог, это делает Дух Святой. Причины смерти самые разные. Одна из причин, это самая главная причина, мы отсечены от Божьей славы, от благодати Его, от Его жизни. Да, все согрешили и все лишены славы Божьей. Слово «все» включает все, абсолютно все. До какого-то момента апостол Павел так не думал. Он считал, что он живой, активный, верующий в Бога, величайший наследник семени Авраама, потомок учения Моисея. Все с ним в порядке до одного момента, пока не явилась слава Божия в его жизни, не просветила его, пока Бог не вошел в его сердце, не изменил его. Так вот, процесс освящения – это работа мастера в живом организме. Это то, когда Бог, возродивший или даровавший жизнь мертвому, начинает работать со всеми поврежденными его органами. Я хочу, чтобы вы уловили эту взаимосвязь. Бог не оставляет людей после возрождения и спасения такими, какие они остались. И мы с вами посмотрим, что это достаточно длительный процесс, это сложный процесс, но это необходимый процесс, это тот процесс, который задумал Дух Божий. Если вы поймете некоторые принципы, то, о чем мы сегодня будем говорить, это гарантия вашего счастливого христианского следования и пути. Если у вас своя программа христианской жизни, есть свои стандарты восприятия отношений с Богом, ну, я думаю, что останется все так же, как и было на протяжении многих месяцев, может быть, и лет. Я хочу прочитать одну цитату, которая мне понравилась, Роберта Спраула, который пишет, на мой взгляд, точное определение библейского освящения. Послушайте, что он говорит. «Суть освящения – это процесс, во время которого новый человек, наше возрожденное «я» укрепляется день ото дня». В то время как ветхий человек постепенно, но неуклонно умирает. Во время освящения новая жизнь обогащается и укрепляется, а старая жизнь по плоти разрушается и уничтожается. Апостол Павел называет этот процесс войной. Войной между плотью и духом. Это не война между телом и душой. Это война между старым и новым образом жизни. Между жизнью, которая находилась в рабстве греха и вела к погибели, и новым человеком, который находится под освобождающей властью Святого Духа. Вот с чего я хочу начать. Первое. Нам нужно осознавать цели освящения. Нам нужно понимать цель освящения. Если вы достаточно прагматичный человек, вы понимаете, что любая неясность в любом вопросе заставляет вас нервничать. Да? Если бы вас по объявлению наняли куда-то на работу, вы нуждаетесь в работе, и вы бы пришли в какой-то офис, вам бы объяснили распорядок работы, может быть, вы договорились бы о каких-то вопросах, связанных с финансами, с отпусками, с другими моментами, вы бы ожидали следующего. Что я должен делать и как? Правильно? Если бы этих вопросов не было озвучено и сказали, ну все, до свидания, приходите за зарплатой. Вы бы пришли в цех, например, и что вам делать? Странно было бы. Мне кажется, что многие христиане вот попадают в формат церковной жизни, ясно даже не представляя, что должно происходить с моим сердцем. Когда я оказался в церкви, я искал вот где-то на подсознании этот вопрос, или ответ на этот вопрос. Хорошо, я спасен. Что дальше? Что дальше должно со мной происходить? К сожалению, есть объективные причины, есть субъективные причины, но, к сожалению, церковь была достаточно незрелой, чтобы ясно разбираться во всей библейской последовательности. Все, о чем или в чем наставляли, это в правильности поведения. И я почувствовал, в конце концов, что это общество стерильных людей. Это вот желают вот все больше и больше полировать какие-то манеры речи, поведения, внешние там, прически, стандарты, потом одежда. И вот все это вот просто нагромождение такого уровня было, что в конце концов я начал уставать. И знаете почему? Не потому, что я внутри бунтовал и сопротивлялся, а потому, что я делал то, что говорили, но внутри не испытывал то, что это нравится Богу. Это все равно, что говорить, что вам необходимо регулярно употреблять литр жидкости, особенно там в жаркие дни, да, вот 2 литра. И вам предлагают это делать морской водой. Вы это делаете. Но вам еще хуже становится. Вроде бы жидкость, вроде бы делаете то, что говорят. Внутри плохо. С этими вопросами сталкиваются многие христиане. Когда мы не понимаем цели, куда нам двигаться? Если вы где-нибудь на развилке встретили регулировщика, да, ДПСника или гаишника, как мы говорим, и сказали, а куда мне ехать? Он бы задал вопрос, а куда вам надо? Если вы сказали, не знаю, каким бы был его ответ? Ну тогда все равно. Едьте куда хотите, если вы не знаете. Если мы не знаем, куда мы движемся, это будет топтание на месте. Это будут бесконечно какие-то вопросы, от которых не будет ни пользы, ни радости, ничего того, что будет назидать и формировать личность. Писание ясно говорит, воля Божья есть освящение ваше. И вот цель освящения, самое первое, друзья, уподобление характеру Христа. Вот с чего начинается наш путь освящения. Бог не желает нас сделать лучше других людей. Он не желает нас вовлечь в какую-то соревновательную, знаете, беговую дорожку. Это стандарт и принцип жизни книжников и фарисеев, которые просто испытывали огромнейшее наслаждение, когда кто-то мог сказать, сколько он десятины принес, сколько он травы накосил, чтобы принести десятину, и сколько он раз в неделю постился, кто-то 2, кто-то 4 раза. Вот это не соперничество между собой было. Когда Господь начинает освящать нас, первое, цель, то, кем мы являемся внутри, изобразить, чтобы мы были похожи на нашего Спасителя Иисуса Христа. Запишите себе текст Римлянам, 8 глава, 29 стих. Я хочу, чтобы вы помнили этот стих. Нет возможности очень долго побыть в этих главах, 7, 8 главе, 6 глава. Как раз таки Павел в этом послании говорит об освящении. Очень подробно. Кто читает послание Павла, вы понимаете, что Павел не просто скользит где-то по поверхности общих фраз, говоря о том, о чем всем все известно. Он настолько глубоко копает, что такое впечатление, что вот просто оттуда трудно будет выбраться, если мы вместе с ним проследуем. Чего стоит 7 глава, когда он описывает борьбу двух природ, когда он говорит об этом напряжении духа и плоти. Я думаю, что для вас тоже можно было бы на эту тему достаточно долго говорить относительно того, если я новый, то почему что-то старое осталось? А если и старое, то как оно уживается с новым? Вот прочитайте эти главы, 6, 7, 8 главы Римлянам. Вы увидите, о чем обеспокоен Павел. Но незаметно, вот в этом стихе, 29 стих, Павел говорит о главной цели освящения. Послушайте. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть», вот эта фраза, «подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Наша цель, чтобы в нас изобразился Христос. Тот же самый Дух, который был во Христе, сегодня Он живет в сердцах спасенных людей. И Он желает, чтобы в нас изобразился Христос. В наших мыслях, в нашей мотивации, в нашей личности, чтобы мы были целостной личностью. Бог будет проводить нас на этом этапе. Я как-то, если вы помните, проповедовал, что один из таких славных Божьих путей, которые Он делает в жизни своих детей, это когда Он проводит нас через огонь, подобно золоту. Вот почему Писание говорит, огненного искушения, просто не убегайте от него. Нам, естественно, как только что-то мы почувствовали, где-то жареным запахло, все, мы сразу начинаем вопить, мы сразу же начинаем к Богу обращаться, говорить, стоп, уведи нас от этой ситуации, избавь. У Бога свой план, Он желает поместить нас в огонь для того, чтобы от нас шлаки отошли, для того, что за множество лет мышления, поведения, стандартов и ценностей, то, что стало нашим, оно отстало от нас, от нового «я». И вот те, кто занимается золотом, я вот читал много о тех сказах мастеров, которые занимаются золотом, как они определяют, что золото чистое? Тогда, когда они могут видеть свое лицо в этом золоте. Они знают температуру. Они видят вот эту вот пенку, да, этой грязи, которая сверху еще движется на этом золоте. И как только оно исчезает, он видит свое лицо и говорит, все, достаточно. Детская иллюстрация, но честный образ, настоящий образ. Вот Бог будет с нами работать до тех пор, пока не отобразится Он. Вот почему Спержен каждый раз, когда выходил за кафедру, это биографы пишут, он произносил одну и ту же фразу. «Господи, дай мне спрятаться за Твой крест. Я хочу, чтобы люди сегодня слышали о Тебе, видели Тебя через Слово, испытывали в своих сердцах Духом Божьим из Слова, чтобы Ты был в центре». Если вы знаете о личности Спержена, то вы понимаете, что это достаточно выдающаяся личность в истории протестантского движения и протестантской церкви. Но если вы прочитаете хотя бы одну его проповедь, вы увидите, насколько этот выдающийся человек восхваляет Бога. И это говорит о том, что Дух Божий, живущий в этом спасенном человеке, служителе Божьем, демонстрировал характер и славу Иисуса Христа. Я не знаю, какие цели у вас, братья и сестры, когда вы отождествляете себя с церковью, с личностью, с Иисусом Христа. Но если в вас это тяготение и ясное понимание, что я хочу быть похожим на Иисуса Христа. Не в том, чтобы ходить по воде. Не в том, чтобы читать мысли других людей. Не в том, чтобы даже зайти на крест. А в том, чтобы характер ваш, послушание, покорность Отцу, посвящение делу Отца, был доминирующим в вашем сердце. Это и значит быть похожим на Иисуса Христа. Кстати, этот текст, который мы с вами прочитали, он многогранный. Павел говорит о пути спасения, да, что еще из вечности Бог предопределил, избрал, предопределил, призвал людей. Но вот где-то теряется эта фраза, главная цель, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. Если вы прочитаете Ефесянам, 1 глава, 4 стих, там сказано, что от вечности Бог призвал церковь или верующих к искуплению. Его цель, чтобы сделать святыми. Быть похожим на Христа и быть святым – это одно и то же. И эта роль – это освящающее действие Духа Святого. Вторая цель, друзья, это эффективное служение Христу. Это наша способность быть инструментом в руках Божьих. Если вы были на нашей миссионерской конференции, я обращался к этому стиху. Это достаточно сильнейший отрывок. Я хочу тоже, чтобы вы себе его как-то по-особому выделили. 2 Тимофею, 2 глава, с 19 по 21 стих. Посмотрите, чем наполнена вот эта информация, о которой Павел здесь говорит. 2 Тимофею 2, 19, 21. «Твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, смотрите, и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Первая цель – быть похожим на Христа. Вторая цель – быть чистым инструментом в Его руках для того, чтобы Он достигал людей. Одно без другого невозможно. Бог никогда не угостит, будучи Богом святости и чистоты, не напоит никогда прохладной водой из грязной кружки. Он никогда никому не даст заплесневелый хлеб, чтобы насытиться. Вы улавливаете эту аналогию? Бог всегда работает через чистые сосуды. Если сердце христианина преображено в образ Христа, я не говорю о 100% преображении, по крайней мере, когда человек стоит на этом пути, тогда человек становится эффективным инструментом в руках Божьих. Таким был Филипп. Представьте себе в этот момент, когда Бог захотел бы обратиться к Филиппу, чтобы он подошел к человеку, который вот этот темнокожий ехал, да, из Иерусалима, из поклонения. И в этот момент Филипп с какими-то соседями играл в карты на деньги. И ругался бы с ними, сказал: «Ты меня обманул, ты шулер, ты такой-сякой». Понятное дело, что Бог бы пошел где-то отыскать другого служителя. Где в этот момент занимается, чем занимается Андрей? Матфей, может быть, еще кто-то. Может быть, эти сердца достойны для того, чтобы, зная Писание, я мог использовать этого человека. Если бы Бог взял Филиппа, если бы вот придумать такую историю, да, чтобы он был неадекватный в духовном состоянии, и взять его, привести к этому темнокожему, чем бы могло все закончиться? Слышишь, черный, а что ты ездишь к нам, белым? Да? Не знаешь, что это вот поклонение Богу в Иерусалиме только для израильтян? Если ты не обрезан, если ты, вот как ты, язычник, вообще мог переступить территорию нашего храма или нашей страны? Как правило, вот когда ты наблюдаешь, что христиане вступают с кем-то в конфликт, доказывая что-то, вот возвеличивая себя, деноминацию, церковь, там движение свое, это свидетельствует о том, что процесс освящения достаточно слабый, в лучшем случае, либо он вообще там не происходит. Вот в чем цель – преображаться во Христа и достигать того, чтобы Бог использовал нас как свой инструмент. Если вы будете ясно понимать, друзья, это будет движущей силой для того, чтобы вы возрастали. Ну, теперь посмотрим на один ключевой момент, который связывает эту мысль с предыдущей, о которой я хочу поговорить. В чем все-таки секрет освящения? В чем движущая сила вот этого процесса освящения? Ответ будет очень простым. Очень важным. Процесс освящения находится в послушании. Если вы думаете, что я бы заговорил сейчас о каких-то великих подвигах, снова о постах, о длительных молитвах, о правильном понимании доктрин, все это важно на своем месте. Но самая движущая сила в жизни христианина, когда он идет, направляется в процессе освящения, это послушание. Я два текста прочитаю из одного послания. Первое послание Петра, 1 глава, 2 стих, и потом 22 стих. Посмотрите, с чего начинает Павел, когда он просто приветствует церковь. 1 Петра 1:2. Преосвящение от Духа. Вот эта фраза, вот это слово к послушанию. Дух Святой живет в человеке, он работает в его сердце. И что он делает? Он ведет человека к послушанию. 22 стих. Та же мысль, только чуть-чуть перефразировал Петр. Послушанием истине, через Духа очистив души ваши. Я уже как-то говорил, что замечаю в себе и замечаю в других людях, что наше знание, оно опережает наш опыт. Иногда мы можем чувствовать себя головастиками, огромными-огромными головастиками, да, вот просто информация напичкана столько в голове, что мы можем знать историю протестантизма и вообще в целом церкви, когда там католики поссорились с православными, разделился, да, церковь на восток и запад, вот многие другие вопросы, когда возникла наша конфессия, и вот когда возникла наша церковь, и вот все, что связано с этим. Это хорошо, но это не самое главное. Писание говорит о простых вещах. И дефицит этого в том, что нам нужно научиться быть послушными людьми Богу. Если мы знаем цели, куда двигаться, но мы непослушны, если мы понимаем, что нужно поворачивать туда, но руль в наших руках, и мы начинаем крутить в обратную сторону, или притормаживать, или мы не хотим, ни о каком освящении речи быть не может, друзья. Я вам приведу самый простой, банальный пример. Пример практического послушания. И вы вокруг этого примера добавьте туда свои примеры вашей жизни. И вы увидите, это для вас будет тестом, послушный вы христианин или нет. Мы все знаем о заповеди воскресного дня. Мы знаем о заповеди седьмого дня, поклонения Господу. Это не пожелание, это не рекомендация, это заповедь. И мы ее знаем. И когда мы слышим, допустим, 10 заповедей, да, каждая из них не повергает нас ни в шок, ни в восторг. Почему? Потому что мы знаем, мы головастики. Мы можем кое-что знать на греческом языке или какие-то слова на еврейском языке. Мы знаем, мы образованы. Но проблема в послушании. Так вот, зная заповедь о седьмом дне, многие люди пренебрегают этой заповедью. Они пренебрегают тем, что в этот день можно выспаться. В этот день можно чем-то, какими-то другими вопросами себя занять. Возможно, даже у нас так получается, что богослужение у нас в середине дня, да, вот есть хорошая возможность полдня чем-то другим заняться. Потом человек убитейший приходит в собрание, и он вообще в прострации такого не понимает, что здесь происходит. Если вы понимаете, о чем идет речь, это, знаете, уровень первого класса, подготовительной школы, заповедь о седьмом дне. Таких заповедей сотни в Писании. О роли мужа и жены в браке, об их отношении друг к другу, об их ответственности к детям. Заповеди о том, как нужно влиять на неверующих людей в вопросе благовестия, в вопросе созидания церкви, в вопросе духовных дарований, в вопросе распоряжения финансами, временем, своей жизнью в целом. Таких заповедей огромнейшее количество. Наша реакция – я знаю. Особенно это проявляется, знаете, когда? Когда между людьми есть какой-то конфликт. Я недавно с одним человеком общался, и я понимаю, что в разговоре я чувствую, что существует какой-то неразрешенный конфликт у человека с другим человеком. Много пены, много пафоса, много правильных слов. Я спрашиваю: ты веришь, что Бог мудр? Да. Ты отождествляешь себя с Иисусом Христом, что Он, у Него есть ответы на все вопросы, даже самые трудные, запутанные? Да. Вот есть текст, который говорит или предложит тебе помощь, как выйти из этой ситуации. Друзья, реакция лупит на повал. Я знаю. Как только я процитировал первый путь, я знаю, и человек мне цитирует второй шаг. Я говорю: а в чем проблема? А зачем оно мне надо? Я понимаю, что человек никогда в жизни не будет расти духовно. Потому что кран вот этих вот благословений, он в его руке. Этот кран называется послушание. Как мы просчитываем? Мы начинаем думать, если сейчас я буду делать то, что правильно, это будет невыгодно мне. Это нужно, чтобы еще кто-то был втянут в этот конфликт. Это об этом, об этой ситуации кто-то узнает. А вдруг я буду неправ? А вообще, зачем эти волны нужны? Что люди думают? Мое понимание, моя ситуационная какая-то реакция, взвешенный взгляд на эту ситуацию, достаточно правильный. И краник в этой руке перекрывает доступ. Нет послушания, нет благословения. Проанализируйте свою жизнь и посмотрите, какие камни лежат в этих вот ручейках, которые мешают этому потоку делать вашу жизнь счастливой, целенаправленной, устремленной, радостной, во всей полноте отображающей жизнь. И вы заметите, что именно с вашей стороны вопрос послушания. Знаете, что еще трудно? И мы перейдем сейчас к другой мысли. Очень трудно осознать, что наша голова больше нашего сердца. Очень трудно вернуться к тем путям, чтобы разрушить что-то старое, чтобы заново правильно созидать. Мы не хотим этого. Вот в чем роль Духа Святого в нашей жизни, который стремится разрушать то старое, чтобы построить что-то новое. Совсем недавно одна сестра очень емко высказалась, я никогда не слышал этой фразы. Она рассказывала свое свидетельство об обращении, и вот так она описала свой внутренний мир, что на моем сердце, подобно на каком-то объекте, висит табличка с надписью «Идет строительство». Очень точно, да? «Идет строительство». Там очень много строительного материала. Может быть, на первый взгляд выглядит беспорядочно. Любая стройка вызывает вот что-то такое, что в конце концов не бросается привлекательным в глаза. Друзья, но там работает мастер. И вот сферы освящения. Во-первых, мы поговорили с вами о цели освящения, о процессе освящения, которое важно в том, чтобы мы были послушны. Если два условия или два этих момента выдержаны в вашей жизни, вы ясно понимаете, куда вы движетесь, и вы послушный человек, теперь посмотрите, в каких сферах Дух Святой работает. И Он будет работать. Первая сфера – это наш разум. Запишите себе текст на 1 Коринфянам, 2 глава, с 12 по 16 стих. Мы не будем читать, я просто одну фразу прочитаю из этого отрывка. 1 Коринфянам 2, 12, 16. Апостол Павел говорит о себе, в частности, и о церкви, что мы имеем ум Христов. Это не в том понимании, что мы разбираемся абсолютно во всем том, что Христос разбирается. В том, что теперь через наш ум проходит ум Христа. Мы его получили. Что такое ум Христа? Как мы вообще его можем получить? Вот ответ. Дух Святой через Писание формирует наше мышление. Если вы были в прошлое воскресенье, когда я упомянул об этом деструктивном движении харизматии в самом крайнем его проявлении. Вот как эти учителя и гуру наставляют людей для того, чтобы в кавычках получить особое благословение. Если вы читали их литературу, бывали на их собраниях, вы обязательно хоть раз, но услышите. Отключите свой разум. Перестаньте Духу Святому мешать действовать в вашем сознании. Отключите свой разум. Вот интересно. То есть до этого момента они обращаются к разуму, чтобы его отключить. Это я должен разумом воспринять, что он мне мешает. А уже то, что здесь происходит, это уже не ваше дело. И потом, когда люди теряют контроль над собой, ведут себя подобно животным, это они выдают за действие Святого Духа. Но библейское учение о Святом Духе и о том, тех сферах, где Он начинает действовать, самое главное, это наш разум. Сфера мышления – это самая ключевая сфера, которая есть у человека, от которой приходят все импульсы, все решения. Вот почему Писание говорит, припаяшьте чресла ума вашего, проходите этап обновления ума вашего, потому что стандарты мышления у нас сильно искажены. Сильно засорены. Очень много там мусора, который мы с собой принесли. И вот я не побоюсь этой фразы. Слово Божие промывает нам мозги. И только оно способно это сделать. Мы в прошлый раз говорили о Духе Святом, и сегодня оно очень тесно связано не просто с вопросом возрождения, но с вопросом освящения, как Он это делает в нашем разуме. Когда мы открываем Писание, первое, что бросается в глаза, две вещи. Я начинаю познавать Бога. И это Его задача. Он ведет человека в понимание того, кто есть Бог. Он славный, Он великий, Он царь, Он хозяин всего. Он добрый, милостивый, в том числе Он гневный, Он ревностный Бог, Он справедливый, долготерпеливый. Все, что мы можем узнать о Боге, это из Его слова. Почему большинство людей живут беспечно? Почему большинство людей в христианском контексте относятся к Богу как к своему сверстнику? Потому что они не знают Его. Не знают настоящего Бога Библии. А почему они не знают? А потому что от песен 7:40, 7 строчек по 40 раз, вы о Боге ничего не узнаете. Их разум закрыт для того, чтобы истина о Боге проникала в их сознание. Вот почему они выбирают какую-то часть Бога и говорят, Бог есть любовь. Это правда. Но это не объективная правда о Боге. Мы никогда не находим Павла, который бы общался с Богом фамильярно. Мы не находим ни одного человека, который встречался бы с Творцом и после этого ушел равнодушным и сказал бы, ну ничего, нормально. Мы ни одного человека не встречаем, который Бог обличил бы в грехе, и он просто сказал бы, ну ладно, весь мир грешников. То, что происходит, или то, что мы читаем о людях, которые были сокрушены пред Богом, первоначально воздействовал на их разум, Дух Божий, открываем истину о Боге. Второе, то, что мы можем видеть под воздействием, освящающим воздействием Духа Святого в нашей жизни, это то, что мы узнаем о себе истину. Это потрясающе, друзья. Никто нам так самих себя не откроет, как Дух Святой. Но если мы не будем читать Писание, мы не узнаем о себе, кто мы. Мы по-прежнему останемся самыми высочайшими льстецами самим себе. Мы будем воспевать сами себе. Нет никого, как я. Никто не может так коснуться меня. Эта песня должна быть переделана. Нет никого, как ты. Почему? Потому что я знаю, кто ты. Я знаю, кто я. Помните, как Павел восхвалял себя? Из его свидетельств мы видим, как он дорожил тем положением, которое было у него. Мы потом прочитаем, что преображающая сила Святого Духа сделала в его сердце, в его жизни. Этот список можно продолжать до бесконечности. Мы узнаем, как Бог относится к греху, как Бог относится к финансам, как Бог относится ко всем сферам, которые есть у нас. Если мы хотим угождать Ему, то как мы можем знать, как Ему угождать, если Его Слово не проникает в нашу жизнь? Я хочу, чтобы Господь в сердцах верующих людей производил революцию, друзья. Самое страшное – быть спасенным христианином и остаться вот в таком невыросшем состоянии. Нарисуйте себе человека, у которого туловище 8-месячного ребенка, голова взрослого дядьки там, или женщины. Неприятное зрелище. Что-то не так, да? Это должен быть зрелый муж, зрелая личность. Вот почему работа Божья начинается с нашего разума. Вторая сфера, где Господь очень плотно работает, это наша совесть или наши чувства. Очень близкий компонент, одно с другим взаимосвязано. Смотрите, Господь, я подчеркну, не работает с нашим поведением. Он никогда не говорит человеку, поменяй, например, стиль одежды. Неприлично христианину ходить в таком одеянии. Но если человек внутри не созрел, чтобы ему поставить стандарт, что прилично, что неприлично, вы просто оденете в тело, вернее, тело оденете правильной одеждой, а тело и душа останется неизмененным. Это проблема законничества, это проблема фарисейства. И наоборот, как только человек во власти Духа Святого, его разум очищен истиной, его совесть начинает активно действовать и говорит, стоп. Да меня учить не надо, я сам ясно понимаю, что есть прилично, а что неприлично, если говорить о вопросе этики, например. Речь человека очищается, освещается. Отношения к другим людям, они приходят в правильный баланс отношений. Все становится гармонично. Человек испытывает огромнейшую радость от того, что его жизнь становится красивой, сбалансированной. Запишите стих, а потом мы немножечко поразмышляем вокруг него. Филиппийцам 2 глава, с 3 по 8 стих. Но говоря об освящении, я хотел бы выделить особо 5 стих в этом отрывке. Филиппийцам 2, 3-8. Вот что Павел говорит в 5 стихе. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Это и значит быть преображенным в образ Христа. Это значит, что ты будешь инструментом в его руках. Но вот послушание является ключевой частью для того, чтобы искать, а есть ли это во мне? Что есть особого во Христе, что должно принадлежать мне? И Павел говорит, у вас должны быть такие же чувства, как в Иисусе Христе. Самое главное чувство, о котором здесь Павел говорит, мы не будем об этом много сегодня размышлять, это смирение. Это состояние сердца, благоговение пред Богом, уважение к людям. И вот роль Духа Святого. Он начинает работать или воздействовать на совесть спасенного человека, подобно нервной системе. Часто привожу эту иллюстрацию, потому что сейчас как раз у меня затяжной такой процесс посещения дантиста, да, вот время от времени испытываешь, ну, неприятные чувства, когда там штучка, которая жужжит, касается таких болевых точек. Но это благодаря нервной системе. Как вы думаете, боль – это хорошо или плохо? Ну, наверное, и хорошо, и плохо. Да, если бы нам все время болело, ну, было бы очень трудно с этой болью существовать. И с другой стороны, когда в организме человека отсутствует защита боли, то человек может нанести себе непоправимый урон. Кстати, болезнь проказы – это именно отсутствие. Раньше думали, что это проблема кожных заболеваний, но это проблема нервной системы, которая дает сбой, и человек не чувствует боли, угрозы и наносит себе непоправимый урон, ну, на одном из этапов этой болезни. Так вот, функция Духа Святого в работе с нашей совестью или с нашими чувствами, это подобно нервной системе. Я еще называю это живым иммунитетом, иммунитет, который дает нам жизнь и силу. Как только что-то в нас попадает инородное, или то инородное, от которого мы еще не избавились, сразу же наша совесть приходит в движение. Я вам приведу иллюстрацию, просто о ней напомню, потому что в узких кругах, на домашних группах, я помню, недавно говорил на подготовке к крещению, вспоминая свое обращение, вспоминая свои первые шаги, вот воздействие Духа Святого, а таких достаточно много в моей жизни. Но это одно из ярких. Это было еще на переломе такого, знаете, времени Советского Союза и свободы, независимости, да, счастливой Украины, да, вот все эти моменты такие финансовые. Вот, в общем, я скажу так, нечаянно в моих руках оказалась огромнейшая сумма денег, которую мой родной брат нечаянно оставил в одной вещице, которую он мне дал. Я говорю иносказательно, да, чтобы без всяких подробностей. Я когда приехал домой, я почувствовал, вот там вот такой вот пресс денег. За эти деньги в то время можно было бы сразу выйти на рынок и купить подержанную, ну, не знаю, машину. «Жигули» точно. Два «Запорожца», три «Москвича», или наоборот, три «Запорожца», два «Москвича». Я когда увидел, у меня сразу вот началась калькуляция, что если беда? Я не знаю, вот просто благо, что я их не потратил первый день. Он мне звонит на следующий день. «Братан, там случайно не было денег». Я вот это... Я говорю, «Да нет, ты что, я не знаю». Он, да, ну ладно, где-то положу, не знаю. В этот момент, буквально вот в следующие месяцы, Бог обращает мое сердце. Я становлюсь христианином. Он преображает мою жизнь. Мне все абсолютно в новом свете. Все воспринимается радостно, прекрасно. Но вдруг появляется беспокойство. Если кто-то говорит, вот в скобках, когда я сейчас делаю паузу, да, если кто-то говорит, что после спасения, после возрождения ваша жизнь станет кристально чистой, радостной, счастливой, безмятежной, безоблачной, друзья, не верьте. Потому что до уверования мы находили общий язык с нашей плотью, мы заключали с ней договора, у нас никаких проблем на самом деле не было. Грех – это целостное личностное существо, ради чего мы жили. Но тогда, когда поселяется Дух Святой, начинается вот война двух природ. Вот тогда все начинает оживать. И Дух противится плоти. Это конфликт серьезнейший. Конечно же, я был исполнен огромной радости от того, что я спасен. Я по-настоящему понимал, что моя жизнь теперь абсолютно новая. Не я сам себя придумал, это не фантазии, ничего мне на голову не падало, я не перепил, не перекололся, да. Вот не было каких-то предшествующих таких вещей, с которыми можно было бы связать. Я понял, эта рука Божья изменила меня. Но начался процесс освящения, о котором я не знал. В разуме и потом в чувствах. Вы знаете, выходит проповедник за кафедру, я сижу в рядах, слушаю проповедь с наслаждением, вдруг он начинает проповедовать о том, что воры Царствие Божие не наследуют, или обманщики, или еще что-то. Я точно знаю, что ничего не знает об этой ситуации. Бывает такое, да, когда, если со мной кто-то общается, открывает душу, а потом вот возьми и совпади там, в проповеди какая-то иллюстрация, думает, ну вот, дождешься, чтобы я тебе больше потом сердце свое открывал. Берешь ты тут и вываливаешь теперь на меня, и не знаешь, куда от этого спрятаться. Ну, я вам честно скажу, никогда такими приемами запрещенными не действую, если такое происходит, это чисто совпадение. Вот. Но я в том случае знал, что человек вообще обо мне ничего не знает. Но мое сердце просто было атаковано вот этой вот нервной системой Духа Святого. И я не мог с этим жить. Я пытался заглушить это все. Я пытался избавиться от этих мыслей навязчивых. Я пытался избавиться от всего того груза, который стал наваливаться на меня. Но я не мог избавиться. И я сдался. Я подошел к пастору, выложил ему все как есть. Рассказал ему о всех своих грехах, связанных вот с этой ситуацией. Он говорит, сдавайся. Езжай к брату, возвращай ему деньги. Покайся. Я представлял, что меня ждет. Но вы знаете, вот послушание. Вот этот вот маленький момент. В принципе, если бы я ему не признался, он бы не обеднел. У него денег было на тот момент очень много. А у меня было очень мало. Даже близко мы не подходили в этих категориях. Я бы мог думать, это Божье благословение, да? Это вот так Бог промысел такой к моей несчастной жизни проявил. Но я не могу в сделку вступить с Богом. У него свой стандарт. Или я подчиняюсь ему, или я живу на своих условиях. Вы знаете, я долго не размышлял. Потому что моей реакцией на это послушание была моя любовь к Богу. Я хотел быть послушным ему. Я понимал, что я не куплю весь мир. Джигули мог бы купить, но не весь мир. Я понимал, что я не обладал бы счастьем, имея то, что я бы купил на эти деньги. Но я хотел поступить в соответствии с его волей. Друзья, вы не представляете, какое счастье я испытал после того, когда сделка состоялась. Конечно, мне пришлось кое-что выслушать. Я знаю, что я заработал репутацию достаточно нехорошего человека. Я знаю, что он меня не слушал, когда говорит, ты понимаешь, Бог меня изменил, поэтому я тебе возвращаю деньги. Плевать ему на то, что кто меня изменил. Главное, чтобы в тот момент не признался, что они у меня. Но зато я подобно заново второй раз пережил возрождение. Моя совесть пришла в гармонию с Духом Божьим. Только спасенное сердце способно было испытать плод этой радости. И я наблюдал за своим сердцем. С разных сторон Бог в моей жизни делал какие-то очистительные процессы, которые сформировали или продолжают формировать меня как личность. И я догадываюсь, что было бы с моим сердцем, если бы там я не подчинился Богу, там не подчинился, тут начал проявлять свою волю, и еще что-то. И я был бы мусорным горшком в его доме, куда бы просто сливали какие-то отходы. Но я благодарен Богу, что Он с этих ранних детских лет моей христианской жизни учил меня проходить неудобные процессы для моей плоти, но полезные процессы для моего духа. Я понимаю, что многие вещи, о которых я говорю, знакомы вам. Я не проповедую неверующим людям, которые понятия не имеют, о чем идет речь. Я знаю, что там, где вы живете, то, с чем вы сталкиваетесь, у каждого из вас своя история. У каждого из вас есть свой очистительный процесс. Но он обязательный, и он необходимый. Я благодарен Духу Святому за то, что Он продолжает трудиться. Благодарите Духа Святого за Его Слово, которое Он написал, за Его Слово, которое Он дает понимать, за Его Слово, которое проникает в разум. И оно великолепным, таинственным образом делает то, что нужно сделать. То, что отсюда, от разума, приходит слава к нашей совести. И она не дает нам спокойствия тогда, когда мы согрешаем. Вот почему этот иммунитет, живущий в нас, дает нам ненавидеть грех, удаляться от греха и наоборот, тянуться к праведности и к святости. Мы начинаем осознавать, это мне не свойственно, но это свойственно Духу Святому. Можно было бы много говорить о том, когда есть незаметная граница, и Дух Святой вмешивается, останавливает нас. Когда наши разговоры начинают перерастать в сплетни, например. Когда наши желания могут превращаться в похоти. Когда желание отдохнуть может незаметно соскользнуть просто в апатию, лень и многие другие вещи. Это работа Духа Святого, которая помогает нам быть. Ну и последнее, друзья. Это сфера нашей воли. Сфера нашей воли. Я бы назвал это по-другому еще. Это решение нашего полного посвящения Богу. Разум нас информирует. Душа наша, совесть наша нас сформирует, готовит к принятию какого-то решения. Наша воля – это те действия, которые выражаются в повседневной жизни. Я хочу сказать вам, что греческое слово «воля» – это не значит просто принятие каких-то решений. Когда мы говорим или читаем молитву, или слышим молитву «Отче наш», да, и мы говорим «Да будет воля Твоя». Буквально это звучит «Да исполнится Твои желания». Есть разница? Воля, первоначальное его значение этого слова – это желание. Вы знаете, можно леопарда надрессировать до такой степени, или медведя, или мартышку, да, будут на велосипеде ездить, и в дудочку дудеть, и плясать под музыку. Но они никогда не станут человеком. Никогда, потому что у них другое ДНК. Можно свинью одеть в парик овцы, поместить в стадо овец, но она никогда, свинья, не станет овцой, потому что у нее другое ДНК. Вот так же невозрожденный человек никогда не станет проявлять в силу своего желания поклоняться Богу до тех пор, пока возрождающий эффект не произойдет в его сердце и пока освящающий этап не будет завершен в его жизни. Что вы чувствуете, когда призывают всех к евангелизму? Особенно, когда призывают евангелисты к евангелизму. Ну, это твой духовный дар. Или это, ну вот, тебе легко дается. Или сбор финансов, да? Снова придумали какую-то коробочку, поставили. Хватит, что же там, миссионерам на молитвенный дом, так десятины, и еще чего-то, и опять какие-то поборы. И вот, понимаете, где-то, но мы можем действовать, мы можем реагировать. Но когда это не связано с чистотой моих мыслей и чувств или совести, то тогда мои желания, они, или эта воля проявления, оно будет насильной. Вот почему Павел говорит. Я хочу, чтобы, когда вы в вопросе пожертвований участвуете в жизни других людей, других церквей, я хочу, чтобы это было добровольно, от чистого сердца, с радостью, а не с унынием. Если ты тянешь твои 5 рябчиков, чтобы пожертвовать кому-то, и ты думаешь, ну вот все, сегодня уже мороженое себе не купил. Ну оставь их себе, покушай мороженого. Не принесет это радости твоему духу и славы Богу, когда ты со скрипом твоего сердца это делаешь. Но как достигнуть желания? Возвращаемся к первому пункту. Ясного понимания целей. Почему я в Божьих руках? Почему я в Его мастерской? Что должно быть в моем сердце? Послушание. Какие сферы жизни должны быть просто открыты для того, чтобы Бог прочищал меня? Это мой разум. Каким образом? Через слово. Это моя душа, моя совесть, мои чувства. Через послушание, через понимание Христа. И вот в конце концов оно должно выражаться в моей воле, в моих решениях. Я прочитаю отрывок, может быть, не буду комментировать, хотя сильно хочется, но послушайте. Римлян 12 глава, первые два стиха. Если вы помните контекст этого послания римлянам, то Павел как раз-таки после обучения об освящении приходит к этой точке волевого аспекта, решения. Вот что должно с вами быть. Вот если у вас такая голова, теперь у вас должно быть вот такое сердце. И вот такие мышцы. И они не будут, если вы не будете трудиться. Они не смогут нарасти на ваших косточках, если вы не будете прилагать никаких усилий. Вот что он говорит. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Вот действие. Представьте тела ваши. Или посвятите вашу жизнь. Смотрите, в жертву живую. Когда вы умрете, Богу не нужна эта жертва. Когда вам будет 150 лет, и вас нужно будет в собрание заносить и выносить, то пользы от вашего влияния на этот мир будет очень мало, чем вы можете в зрелом возрасте послужить Богу. В этом смысле жертва живая, активная. Кроме этого, святая, освященная, это тема, о которой мы сегодня говорим, благоугодную Богу, вот это нравится Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с миром этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Смотрите, та же фраза, обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И еще у меня есть немножечко, пару секунд времени, откройте со мной Филиппийцам 3 главу. Прочитаем с 7 по 14 стих. Это то, что я говорил об апостоле Павле, о том выдающемся служителе Божьем, который переменил свои ценности и стандарты в силу того, что в его разум вошла истина, что в его сердце вошел Дух Святой, что его совесть стала чувствительна к голосу Божьему, что он захотел быть послушным Богу во все дни своей жизни. Посмотрите, что он пишет. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Классический пример человека, который находится в процессе освящения. Последний текст перед нашей молитвой. Из последней книги Библии, последнее слово Божие к верующим. Откровение 22 глава, 11 стих. Каждому из нас нужно определить в этой фразе, где мы находимся и что мы выбираем делать. Вот что Господь сказал Иоанну. Откровение 22, 11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Помолимся.